Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о проказе. Вопрос о проказе очень важен и актуален, поэтому Господь Иисус уделяет в Писании этому вопросу большое внимание. Уже в нескольких проповедях я касался этого вопроса, как, например, в проповеди проказа Марианы, или, как по совету пророка Елисея, Нейман исцелился от проказы в водах Иордана. Но в книге Левит, глава 14, Святой Дух говорит о проказе, как о законе прокаженного или о законе проказы. Напоминаю вам, дорогие слушатели и читатели, что заболевание проказы символизирует грех. Именно поэтому Господь Иисус уделяет этому вопросу в Своем Слове очень большое внимание. В связи с чрезвычайной важностью этого вопроса возьмем за наш главный текст довольно большой отрезок из книги Левит, чтобы весь текст о проказе при исследовании этого вопроса вы постоянно имели перед собой. Прочитаем стихи с 33 по 53. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Когда войдете в землю Ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города, на место нечистое, а дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыпят вне города, на место нечистое, и возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести на доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме. Нечист он, должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города, на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера, и кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла, и чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою, и возьмет кедровое дерево и исоп, и червленную нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз, и очистит дом крови птицы и живою водою, и живою птицею, и кедровым деревом, и исопом, и червленою нитью. И пустит живую птицу вне города, в поле, и очистит дом, и будет чист. При исследовании проказы обращаю ваше внимание в самом начале этой проповеди на тот факт, что все сообщение в нашем главном тексте в первую очередь касается дома Израилева. Поэтому вопрос проказы и язвы рассматривается в нашем тексте в отношении домов израильтян, стих 34. В отношении Церкви Иисуса закон о проказе можно применить только в духе, потому что в Ветхом Завете Церковь Иисуса не упоминается, а остается скрытой. Единственный раз мы видим ее символично в сообщении о Гавоадитянах в книге Иисуса Навина. На эту тему я говорил проповедь. После рассмотрения нашего главного текста мы в заключение, то есть во второй и третьей части нашей проповеди, рассмотрим вопрос очищения, очищения от грехов. В отношении нашего текста мы должны сказать, как все же метко и точно говорит Господь Иисус к нашим сердцам через образы в Ветхом Завете. Эту образную речь Ветхого Завета мы можем и должны хорошо понять, если в духе перенесем ее на нас. Точно так, как в Бытие, глава 1, стих 3, Бог сказал: «Да будет». Так и сегодня, через наше послушание, это выражение «да будет» должно быть исполнено, потому что Господь Иисус уже учредил для нашей жизни это «да будет». И если мы не последуем этому требуемому послушанию, то извратим Божью речь, потому что это «да будет» не исполнится. В стихе 34 нашего текста мы читаем об указании Бога, которое касается обетованной земли Ханаана. «Когда войдете в землю ханаанскую», сказано там, «и если на чьем-либо доме появятся признаки язвы проказы», то далее читаем об указаниях последующих действий. Сегодня такое явление в домах называют просто грибком, который в первую очередь разрушает деревянный пол. И этот грибок коварен тем, что действует невидимо снизу, пока пол не начнет проваливаться. Это ужасное зрелище. Я думаю, что для распознавания разрастания такого грибка не нужны сегодня специальные знатоки или просто специалисты. Специалистом, согласно нашего текста, являлся священник, стих 36. И если священник давал указание опорожнить дом, то это указание следовало выполнить, потому что дальше мы читаем: «чтобы не сделалось нечистым все, что в доме». Спустя 7 дней священник снова приходит, чтобы осмотреть дом. Если язва проказы распространилась, то священник прикажет выломать пораженные камни, стих 40. Всю обмазку, то есть штукатурку, внутри дома следовало оскоблить, стих 41. Все пораженные материалы нельзя было больше применять как стройматериалы. Их следовало вывести за город на место нечистое. Стих 41. Стены следовало исправить новыми камнями и заново обмазать. Стих 42. Но если язва проказы тем не менее снова появлялась, то по указанию священника язва объявлялась едкой проказой, и дом следовало полностью разрушить и все материалы вынести за город на место нечистое. Стих 45. Если же язва после ремонта дома не распространилась, то священник объявит дом чистым. Стих 48. Но так как Израиль имеет земное обетование, то по отношению к этому явлению необходимо было совершить искупление и прощение. Для требуемого Богом очищения нужны две птицы, кедровое дерево, червленая нить и иссоп. Одну птицу следовало заколоть над глиняным сосудом, над живой водою, с которой кровь закалываемой птицы смешивалась. Этой живой водой с кровью очищался весь дом. Вторую птицу следовало отпустить на волю. Вкратце, это вся история с пораженным едкой проказой домом. Но что желает Святой Дух этим прообразом нам сегодня во время благодати в Духе сказать? Это должно нас интересовать. Совершенно точно и однозначно говорит об этом Святой Дух в послании евреям, глава 1, стихи 1 и 2. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Поэтому будем обращать внимание на то, что говорит Сын Божий, так как это в первую очередь касается нас, детей Божьих. Речь Божия к нам требует от нас послушания, но и больших усилий преодолением, так как в этом преодолении Бог хочет, и только в этом преодолении Он может прославиться. Но так как мы не имеем, как Израиль, земных благословений и обетований, но имеем духовное благословение в небесах, Ефесянам 1:4, то речь в отношении детей Божьих идет не о материальных вещах, а о духовных. Поэтому повторяю, что в рассматриваемой проказе мы должны видеть наши грехи. Кто во времена закона был поражен проказой, тот являлся человеком смерти, а кто сегодня живет в грехах без прощения, тот тоже является человеком смерти. Прошу всех хорошо запомнить эту истину. Поэтому, независимо от названия этой болезни, мы нуждаемся в Иисусе, но выносить приговор или решение по отношению этой язвы в нашем тексте мог только специалист, которым являлся священник. В этом священнике мы должны сегодня видеть нашего Господа Иисуса, что мы, люди, неправильно определяем или опознаем грехи, исходит из того факта, что в нашей жизни веры мы еще легкомысленно проходим мимо всевозможных грехов. Но так как в конечном счете мы все заражены проказой греха, поэтому и наши грехи мы познаем только частично. Возможно, что по отношению к другим мы имеем в этом вопросе лучшее познание, но только не по отношению к нашему состоянию, не по отношению к нашим грехам. Поэтому мы нуждаемся в нашем первосвященнике Иисусе, который в вопросе определения грехов является наилучшим специалистом, который дает нам способность взять дело очищения от наших грехов в наши руки. В нашем главном тексте речь идет об осквернении дома. Но поскольку слово «дом» прежде всего и непосредственно касается Божьего народа Израиля, то прервем рассмотрение нашего текста в отношении детей Божьих. и поместных собраний и рассмотрим его прежде всего по отношению к Израилю. Выше я отметил, что дом или домы в стихе 34 нашего текста указывает на дом Израиля. Чрезвычайно интересен тот факт, что выражение «дом Израиля» встречается в Писании 82 раза и согласно числовой символике означает безумие, глупость, что Израиль вел и до сих пор ведет себя по отношению к своему Богу Иегове безумно, мы с вами сейчас убедимся. В Писании имеется очень много мест, из которых исходит, что Израиль был неверен своему Богу. Но, несмотря на неверность Израиля, Господь Иисус верен своему народу и, согласно своих обетований, прославится в нем. Было бы утомительно выбирать из Библии все эти места, поэтому возьмем одно место, в котором видим отношение Господа Иисуса своему народу. Исаия, глава 43, сначала читаю стихи с 1 по 4. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, и выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию, и содею за тебя». А теперь стих 4. Обращаю особое внимание. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Дальнейших комментариев по отношению этих четырех стихов не требуется. Далее в стихах с 5 по 7 мы видим, как в настоящее время Господь Иисус собирает свой народ из стран всего мира, израильское государство. «Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». А теперь читаем в стихе 8 сногсшибательное сообщение в отношении Израиля, что он в действительности проявлял и проявляет глупость и безумие по отношению к своему Творцу, который его так любит и охраняет в этом мире от истребления сатаной руками язычников. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». Стих 9. «Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. Но Господь Иисус не нуждается во всех этих свидетелях и лжесвидетелях, поэтому он говорит в стихах с 10 по 13. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь». А в чем спрашиваем мы именно? Что я Бог, от начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Стихи с 14 по 17. Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев, ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святый ваш, Творец Израилем, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Постоянно с большой радостью и с восхищением я читаю эти строки, потому что в них мы видим характер нашего Господа Иисуса, Его власть и силу, Его верность и любовь к Своему народу. А что Он получает в ответ от Своего народа Израиля? Безумие и глупость. Читаю стихи с 18 по 20. Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустыне дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Господь Иисус вынужден укорять свой народ за то, что он неблагодарен в отношении всей любви, верности и доброты, проявленные Господом к нему в прошлом, и не видит новое, то есть будущее в тысячелетнем царстве. Вот это пророчество. Читаем стихи с 21 по 24. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением, и не отягощал тебя тимьямом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебром, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Разве это не безумие и глупость Израиля по отношению к своему Богу и Иегове при его таком верном, нежном, трогательном и любвеобильном отношении к своему народу? Но в заключение, в стихе 25, он говорит, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Слава и благодарение нашему Господу Иисусу, что Он дал нам в Своем Слове это сообщение о Его взаимоотношении со Своим народом Израилем, о любви и верности со стороны Господа Иисуса и о неблагодарности, слепоте и безумии со стороны Израиля. А теперь посмотрим с вами, как мы символично видим эти отношения между Господом и Израилем в нашем главном тексте. Вся неверность Израиля, выразившаяся в его блудодеянии с другими богами, вся его неблагодарность в ответ на любовь и заботу Господа Иисуса является не что иным, как едкой проказой на доме Израиля. Священник повелевает выламывать пораженные проказы камни из стены внутри дома. Священники, как я выше отметил, мы прообразно видим Господа Иисуса. Какие меры предпринимает Он по отношению к согрешению своего народа? Приведу несколько знакомых нам мест Писания, из которых видно, что Господь Иисус предпринимает радикальные меры по искоренению этой едкой проказы из среды своего народа. Первый пример. Левиты, Корей, Дафан, Аверон и Авнан, а с ними 250 мужей из начальников восстали против Моисея и Аарона, требуя себе власти в обществе Израилевом. Читаем в числах в главе 16 стих 3. «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Для того, чтобы лучше понять происходившее в обществе Израилевом, прошу прочесть всю главу 16. Приведу лишь ответ Господа Иисуса на восстание Корея. По заданию Господа Моисей говорит перед всем обществом, читая стихи 28 по 33. «И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сии. Если они, то есть Корей и все восставшие с ним, умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня, а если Господь сотворит необычайное, и земля раздержит уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знаете, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. В Корее и всех восставших с ним против Моисея и Аарона мы видим в доме Израилевом камни, пораженные проказой, которые Господь Иисус выломал и отправил в нечистое место, то есть в преисподнюю, в темницу, где хранятся души погибших до совершения над ними суда перед великим белым престолом, согласно Откровению 20, стих 11. Но оказывается, что проказа в доме Израилевом не была этим мероприятием Господа Иисуса устранена. Язва распространилась и вошла глубже в стены дома. Это мы видим в этой же главе, в стихах 41 по 49. На другой день, вы представляете, на следующий же день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скине собрания. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скине собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои, то есть Моисей и Аарон. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всып курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. Следующим, но еще более радикальным действием Господа Иисуса по отношению к своему народу мы видим в числах глава 14. Для более глубокого понимания этого вопроса прошу и эту главу прочесть. Все мы с вами знаем историю плача и вопля всего израильского общества по поводу сообщения 12 соглядатаев, вернувшихся из разведки, из обетованной земли Ханаана. Несмотря на обещание Господа подарить им эту землю, Израиль в своем неверии обетованием Господа отказался овладевать этой землей. Господь Иисус хотел полностью истребить этот народ и сказал Моисею в стихе 12, «Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Моисей в роли Иисуса заступается за израильский народ, и Господь Иисус прощает Израилю, но лишь на время. Читаю стихи с 19 по 20. «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сея. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему». Но в стихах 21, 22, 23, 29 и 30 читаем. «Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее». Стихи 29 и 30. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемля руку мою поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина». Даже трудно представить, сколько сот тысяч или даже миллионов израильтян погибло в течение 38 лет хождения в пустыне Син. Это было самым страшным наказанием Израиля за все неверие, за непослушание Господу Иисусу, за свое блудодеяние с другими богами, с богами язычников. Чрезвычайно много пораженных язвою проказы камней выломал Господь Иисус в этой истории из дома Израилева. Но весь дом Израилев Господь пока еще не разрушает. Как видим в числах глава 14, стих 12, он готов был это сделать и произвести от Моисея народ многочисленнее и сильнее, чем этот строптивный род. Но на основании заступничества Моисея Господь Иисус прощает своему народу. Много живых камней, пораженных язвою проказы, Господь Иисус выломал из дома Израилева также в событиях с золотым тельцом. Исход 32, стих 8. И в связи с ядовитыми змеями, которые Господь Иисус послал в наказание своему народу за его недовольство и ропот против Господа и Моисея. Числа 21, стих 6. Но обращаю ваше внимание еще на один вопиющий случай в истории Божьего народа Израиля, на основании которого Господь Иисус снова хотел истребить свой народ. Это событие произошло в Сикиме перед самым входом в обетованную землю. Числа 25, стихи с 1 по 9. «И жил Израиль в Сикиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился гнев Господень на Израиля, и сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисей судьям Израилевым: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору». Сколько людей погибло в результате этого мероприятия, Писание нам не сообщает. Но читай дальше. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеес, сын Элиазара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 000. На этом сегодня прекратим, продолжим в следующий раз.